Программа «Петербург. Воскресенье».
16 часов и 6 минут в Петербурге. У микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Сергей Бабайкин. И тема нашего сегодняшнего разговора – 30 лет создания Петербургского мемориала. Ну, конечно, будем говорить не только о прошлом, а в большей степени именно о сегодняшнем дне. У нас три гостя. Ирина Флиге, один из руководителей общества «Мемориал». Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
Ирина Левинская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
И Яна Теплицкая, член общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга. Добрый день, Яна.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос, конечно, к Ирине. Вот 30 лет назад, 14 июня, состоялся митинг в Юсуповском садике. И, как вот считают все мемориальцы, это как бы был дан старт созданию общества «Мемориал». Буквально в двух словах, что это было за событие 30 лет назад?
Да, безусловно. Именно 14 июня 1988 года в Юсуповском саду состоялся, не побоюсь преувеличений, один из самых массовых митингов в перестроечное время. Это удивительный момент, очень короткий момент истории, когда память о прошлом, осмысление советского государственного террора, ГУЛАГа, истории сопротивления считалось как обязательная точка отсчета. Страна стояла на пороге перемен, все чувствовали эти перемены, но залогом этих перемен была именно память о терроре и осмысление этого террора. И с этого... Понимаете, даже в 1988 году говорить об обществе «Мемориал», да, не приходится. Это движение, это массовое движение за свою историческую память.
Ну и митинг был посвящен как раз разговору о преследованиях в советские годы.
Безусловно. И в это время...
То есть это ГУЛАГ, это расстрелы.
Да. В это время были три требования. Назвать все имена, места захоронения убитых и казненных, поставить памятник и открыть архивы. Вот с этим вышли в конце 80-х годов. И сегодня, когда мы через 30 лет в этот день и на этом месте собрались, это было время подводить итоги, что получилось, что не получилось, и в каком сегодняшнем пространстве мы находимся. Поэтому мне бы хотелось говорить о том, что мемориал – это совсем не про вчера, мемориал – это про сегодня.
Угу. Ну вот вы собрались 14 июня, в этот же день в Юсуповском саду. Был концерт Наталы Болтянской с «Эхо Москвы», известный бард, и выступление. Вот какое на вас это произвело впечатление, Ирина Левинская?
На меня это произвело очень сильное впечатление. Во-первых, был совершенно замечательный концерт Болтянской. Я очень мало знала его песен, и это, конечно, было для меня просто очень сильное впечатление. Вот. Кроме того, народу было меньше, чем хотелось бы. Было где-то человек 200, но были такие замечательные лица, были прекрасные выступления. Некоторые люди, которые были на 30 лет тому назад в Юсуповском саду, они не смогли прийти по разным причинам. И все они прислали, многие из них прислали письма, которые были зачитаны. Вот совершенно замечательное письмо Нины Катерли, которая, к сожалению, не смогла прийти. В общем, была необыкновенно теплая атмосфера и поразительные лица.
Яна, а вот как вы, ведь по возрасту вы, наверное, как раз ровесница этих событий примерно.
Немножко помладше, да. Так что на предыдущем митинге у меня есть уважительная причина, я не была. Несмотря на достижение технического прогресса, которые произошли за эти три десятка лет, то, с чем мы сталкиваемся сейчас, и тот арсенал средств, инструментов, которые у нас есть для работы с преступлениями спецслужб, которые совершаются сейчас, он не сильно отличается от того арсенала средств, которые есть у историков, у исследователей, которые работают с преступлениями спецслужб в прошлом, с теми, кто занимается памятью о терроре. В основном мы можем собирать свидетельства и оставлять свидетельства. Например, на митинге Александра Крыленкова зачитала воспоминания Виктора Филинкова. Это человек, который проходит обвиняемый по сфабрикованному делу сети. Он, уже находясь в следственном изоляторе, очень подробно написал о том, что происходило с ним после задержания. Он там исчез на 48 часов, и из них 5 или 6 часов его возили по лесу сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и применяли к нему пытки.
Но это по его словам.
Да, это то, что он нам рассказал, то, что мы записали в акте. Однако мы, рабочую группу НК Санкт-Петербурга, составили на основании нашей работы, составили заключение, в котором мы написали, что мы считаем установленным факт применения спецсредств, применения пыток Виктору Филинкову. В частности, потому что все доказательства, все объективные вещи, которые можно было бы проверить, которые были в распоряжении государства, были уничтожены. Были уничтожены все фотографии, не было проведено медицинской экспертизы и так далее. Несмотря на то, что и мы, и адвокаты, и сам Виктор сделали все от нас зависящее, чтобы доказательства были сохранены.
Понятно. Ну, то есть, вот это как бы ваш, в частности, вклад в ту общую систему, которая занимается мемориал, так я понимаю, да?
Не знаю, скорее так почему-то происходит, что то, с чем мы работаем, очень близко к тому, что происходило на этой же территории 70 лет назад.
Угу. Ирина, а вам этот митинг 14 июня как? Ведь вы были на том митинге 30 лет назад.
Да, конечно. Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить Нателлу Болтянскую, потому что именно она своим исполнением и своими песнями соединила, перекинула этот мост из прошлого в настоящее. Да? Ее песни про сегодня. И весь наш разговор этого митинга 14 июня 2018 года был про сегодня, да, в отличие от митинга 1988 года, который был все-таки про вчера. Потому что тогда казалось, что мы говорим про прошлое. Сегодня, когда мемориал говорит о государственных преступлениях, мы говорим все-таки про сегодняшний день. Да? Потому что я перечислила те идеи, с которыми мемориал вышел, общество вышло 30 лет назад. Это поразительное время консенсуса. Да? Вот. Но там не было одного пункта. Там не было пункта о люстрации. И там не было пункта о наказании палачей, о следственных разбирательствах и так далее. И это не представляло тогда консенсус в обществе. А память о жертвах, да, но эти жертвы взялись ниоткуда. Да? Вот прошел такой ураган, смерч, и вдруг получилось очень много жертв. И эти жертвы надо помнить. И вот так мы прожили 30 лет. И только последнее время начал в обществе появляться разговор о том, что жертвы взялись не случайно, и что были палачи, и что были государственные преступления, и что эти преступления не наказаны. Понимаете, про наказание – это отдельный разговор, долгий, юридический такой…
Да, уже многие в могиле, что называется, среди палачей.
А это не мешает возбудить дело и закрыть за смертью подозреваемого. То есть, но необходима обществу юридически-правовая оценка. Сегодня же произошло другое. Сегодня полностью унаследовано то прошлое, которым мы занимаемся. И оно унаследовано обществом в целом. Поэтому у нас в России нет исторической памяти. У нас есть наследование старого.
Вмешаюсь, перебью. Напомню, что у нас в студии речь идет о 30-летии создания Петербургского мемориала. И среди гостей Ирина Флиге, один из руководителей общества «Мемориал», Ирина Левинская, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, Яна Теплицкая, член общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга. И напомню, что вы можете направить свои СМС-сообщения +7 931 291 58 00. СМС-сообщение на наш портал +7 931 291 58 00. Присылайте сообщение, если это будет все в рамках разговора, они будут зачитаны. Так, кто еще сейчас хотел бы высказаться?
Если вот позволите, да? Я продолжу, да. Про... И наследие принято, только проблема в том, что оно принято по частям. Условно его можно разделить на три части. Это жертвы террора, это акторы террора и это сопротивление. Сопротивление преступному режиму сопровождало весь советский период. И это наследие принято. И принято сегодняшней государственной властью в полной мере. Это полное пренебрежение интересами человека. Это право государства на убийство. Это и методы следствия, это и методы подавления прав и свобод. И дело в том, что сегодняшняя власть, она, конечно, не такая же, как та. Она другая, может быть, она страшнее, может быть, она чудовищнее, но она другая. Но право убивать людей, право уничтожать, покушаться на честь и достоинство этих людей, право на политические убийства – это право для них почти как аксиома. И оно идет из прошлого. И поэтому второе наследство – это комплекс жертвы, оно тоже принято. Это страшное наследие, которое принято сегодня, сколько социологи говорят, 86%. Принято, что такое комплекс жертвы? Это признание права государства сделать с человеком все, что оно посчитает нужным. Это опережающая лояльность, это опережающие события страх, это полностью уничтожение собственного «я». И остается последняя группа, ее мало, но вообще на самом деле очень много. Даже если верить социологам, это 14% людей свободных, людей, для которых их представления и ценности представляют интерес, это то, что можно называть оппозицией, можно называть сопротивлением. Этих людей очень много, и это очень здорово.
Ирина Левинская, вот о делах сегодняшних, я имею в виду Юрий Дмитриев, Карельский мемориал, в Петрозаводске Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, и теперь будет новое следствие. О ЮПТТИ, глава Грозненского отделения общества «Мемориал». Вот вы, насколько я знаю, знакомы с этими делами?
Да. Дело в том, что вот двое мемориальцев, двое выдающихся совершенно людей, один глава Карельского, другой Грозненского, сейчас находятся по сфальсифицированным обвинениям. Значит, в случае Аюба Тетиева был выбран вполне традиционный способ. Ему подбросили наркотики. Вспомним дело Константина Марковича Азадовского. Кстати, в 1993 году комиссия по реабилитации Верховного Совета России признала Азадовского жертвой политических репрессий. У меня ни малейшего сомнения, что Аюп Цицеев является жертвой политических репрессий.
То есть, по крайней мере, он утверждает, что эти наркотики были подброшены.
Дело в том, что их даже подбросили два раза. Угу. Первый раз, когда его остановили, задержали, он обнаружил эти наркотики, его привезли в полицейский участок, он написал заявление о том, что действие было произвено неправосудным способом, что изъяли эти подброшенные наркотики без свидетелей, без понятых. Его немедленно посадили в машину, отвезли на то же самое место, опять подбросили наркотики, и здесь уже появились понятые. То есть как бы все было выполнено. Теперь, что касается дела Дмитриева, то вы не совсем точно сформулировали, следствие продолжено не будет. Будет новый суд.
То есть ситуация
обнулилась. И весь, значит, ужас этой ситуации стоит в том, что опять в ход идет вот это чудовищная экспертиза, единственное, на что опиралось следствие и прокуратура. И вот об этой экспертизе я могу говорить уже из первых рук. Дело в том, что в прошлом году ко мне обратился Виктор Михайлович Ануфриев, адвокат Юрия Алексеевича, и попросил меня написать рецензию, или, как это называется на юридическом языке, мнение специалиста, вот по поводу этой экспертизы. Надо сказать, что когда я ее начала читать, то я подумала, что если бы следствие велось бы в соответствии с законом, то, прочитав первые две страницы, следователь должен был бы немедленно выбросить эту экспертизу в помойное ведро. Дело в том, что была заказана комиссионная искусствоведческая экспертиза. Что было понятно слушателям, из комиссионной экспертизы, эта экспертиза написана двумя или более специалистами одной области. То есть в данном случае у нас должны были быть искусствоведы. А они вместо этого, назвав это комиссионной, дали комплексную экспертизу, поскольку она была написана врачом-педиатром, театроведом и учителем математики. И я считаю очень важным назвать имена этих людей. Значит, Тарасова – это врач-педиатр, Борейша Покурская – театровед, и Крюкова – учитель математики. Надо сказать, что из всех этих вот деятельностей Тарасовой, Борейши Покурской, за ней я не следила, и она мне никогда не попадала, их работа. А вот Крюкова, она человек очень известный среди экспертного сообщества. Дело в том, что существует вот некий такой класс презираемых экспертами людей, которые называются эксперты по вызову. Uh-huh. Это те, которые пишут те экспертизы, чтобы максимально удовлетворить заказчика.
Uh-huh. И вот то Крюкова... есть надо напомнить, что обвиняется
в педофилии. В создании порнографических
в отношении фотографий. Приемной дочери маленькой.
Да, совершенно верно. Приемной дочери. И, значит, вот эта Крюкова, чтобы было понятно, о чем это, она автор замечательной экспертизы, которая доказывает, что лозунг «Убей в себе раба» экстремистский. И она вообще на все руки мастер, она признала, значит, благодаря ее экспертизе признали экстремистский перевод, сделанный еговистами Библии. Значит, Библия еговистов. Ага. Одно из оснований, она писала, что это не Библия, потому что на ней не стоит сообщение, что она издана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси. Вот примерно такое. Значит, сама экспертиза, она занимает 16 страниц. Надо сказать, что следующая экспертиза, которая была выполнена уже профессионально, она занимает порядка 180 страниц. Из этих 16 страниц надо выбросить 4. Это начало, как бы, вот, и конец заключения, список литературы, объяснение обстоятельств дела. Значит, остается у нас 14 страниц. Примерно четверть от всего заключения составляет вот некий такой коротенький реферат, учебника по педиатрии, где подробнейшим образом с картинками описывается половое созревание как мальчиков, так и девочек. Значит, зачем-то показаны там половые органы мальчиков и девочек и так дальше. А, собственно, вот эта самая заказанная экспертиза, она занимает одну страницу. Автор экспертизы – театровед. И она забывает, что речь идет о фотографических изображениях. И сразу же переходит на язык кино. Угу. То есть ощущение, что она смотрит фильмы.
То есть, с вашей точки зрения, это, в общем, все не по делу.
Это просто чудовищная профанация. Но дело же в том, простите, буквально два слова, что на основании этой бессмысленной, бездарной, преступной экспертизы человеку грозит 9 лет. И это единственное, что ему инкриминирует, как бы результаты этой экспертизы.
Ирина Флиге, вот эти два дела, они в поле зрения, в том числе и Петербургского мемориала?
Ну, мы не можем не помогать нашим друзьям и коллегам. И мы оказываем поддержку Юрию Дмитриеву.
Ему ведь уже за 60 с лишним лет, да, насколько я понимаю?
Да, 62 года. Угу. А Юра, мой близкий друг и коллега, мы с ним вместе занимались поисками Сандармоха. Это большое место захоронения расстрелянных под Медвежьегорском в Карелии. А мы многие годы вместе проводили Дни памяти в Сандармохе. А, и, конечно, мы очень переживаем за судьбу Юры, ну, я абсолютно уверена, что все кончится хорошо, и Юра будет на свободе, и этот нелепый, безумный совершенно обвинение с него будут сняты, и оправдательный приговор вступит в законную силу.
Напомню, в студии «Эхо Москвы» в Петербурге мы обсуждаем 30-летие создания Петербургского мемориала. И у нас в студии Ирина Флиге, один из руководителей общества «Мемориал», Ирина Левинская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, и Яна Теплицкая, член общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга. Ну и напомню еще раз смс-портал +7 931 291 58 00. Ну, остается буквально где-то минуты полторы до перерыва на московские новости. Яна, что-то вы хотели заметить?
Может быть, я начну пока говорить, что такое общественная наблюдательная комиссия, и в каком году и в какой ситуации мы живем, и с чем мы работаем. Общественная наблюдательная комиссия. Все это такой общественный орган, более-менее общественная организация. Мы имеем право посещать все места принудительного содержания в Петербурге. И это все, на что мы имеем право. Мы не можем даже принести внутрь фотоаппарат, мы можем только зайти и выйти. В конце января текущего года к нам обратилась супруга пропавшего человека, который впоследствии нашелся в следственном изоляторе и показал нам следы на своем теле и рассказал о том, что с ним происходило. По его словам, он подвергся пыткам со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности. Я думаю, что после перерыва я продолжу рассказывать об этой ситуации.
И вот сейчас мы уходим на московские новости. Оставайтесь с нами. С вами Лев Гольштейн.
Программа «Петербург. Воскресенье».
16:33 в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн, а за звукорежиссерским пультом Сергей Бабайкин. В студии «Эхо Москвы» в Петербурге Ирина Флиге, один из руководителей общества «Мемориал». Ирина Левинская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. И Яна Теплицкая, член общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга. И как раз я перебил Яну, она начала рассказывать рассказывать о том, чем занимается общественная наблюдательная комиссия, и о конкретном случае. Итак, Яна.
Да, я продолжу. Во всех делах, о которых мне хочется сегодня говорить, речь идет не о задержании, а, можно сказать, об исчезновении. Внезапно человек пропадает, родные не знают, что с ним происходит, и находится он уже спустя 48 часов, признав какие-то чудовищные абсурдные обвинения. Так, например, было в ситуации Виктора Филинкова. Он должен был сесть на самолет, улететь к своей жене, но не прилетел. Двое суток его жена вместе с нами и вместе с общественными организациями его искала, спрашивала в том числе государство, спрашивала полицию, спрашивала ФСБ. Никто не признался, что он задержан. И вот спустя двое суток Объединенная пресс-служба судов сообщила, что он признал вину, и в отношении него вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. После того, как это...
Вот вам удалось его посетить?
Да, конечно. В тот же день, когда появилось это судебное решение, мы сразу поехали к Виктору Филинкову. В этот день мы практически не увидели на нем телесных повреждений. У него была только царапина на подбородке. Он не был готов объяснить, откуда она взялась. Просто сказал, что он упал в машине. Не был готов даже сказать, что это за машина. На следующий день пропал... Еще один человек пропал, Игорь Шишкин. Мы тоже пытались его найти. В этот раз интриги не было. Мы знали и подозревали с большой долей уверенности, что он находится в большом доме в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако ни мы, ни его адвокат, ни родственники не могли туда попасть. Мы снова зашли в следственный изолятор, думая, вдруг Игорь Шишкин там находится. И еще раз поговорили с Виктором Филинковым. И на этот раз Виктор... Был очень рад нас увидеть, потому что в прошлый раз он не рассказал и не показал следы на своем теле, а вот на второй день решил, что хочет рассказать о том, что с ним происходило. И он нам рассказал, насколько мог подробно, у нас было не очень много времени, он рассказал, что его задержали в аэропорту, отвезли в больницу Александровскую, насколько я помню. Там проверили, что он достаточно здоров, после чего вывезли в лес. И много раз применяли к нему электрошокер, пока он не согласился сказать то, что от него хотели сотрудники ФСБ, и не выучил те показания, которые ему навязывали.
А вы видели какие-то следы, он вам показывал?
В тот момент у Виктора была еще при себе шапка, с помощью которой с его лица стирали следы крови, и мы эту кровь приложили к себе на акт общественной наблюдательной комиссии. Впоследствии эта шапка исчезла в следственном изоляторе при загадочных обстоятельствах. Виктор снял одежду, показал нам многочисленные ожоги от электрошокера. Ожоги от электрошокера легко узнать, потому что они располагаются по парам. Между ожогами фиксированное расстояние в 4 сантиметра, и в каждой паре один ожог ярче другого. Несколько десятков этих ожогов было на теле Виктора. На следующий день к Игорю так никому не удалось попасть, несмотря на то, что мы знали, что Игорь в это время, вероятнее всего, пытает, несмотря на то, что мы пытались что-то сделать, чтобы это остановить, ничего не получилось, никому не удалось попасть к Игорю. К Игорю Шишкину до суда никому не удалось попасть, только в суде уже его увидели. Журналистов, кстати, на этом суде задержали. Поэтому фотографий суда нету. После суда Игоря Шишкина мы пришли к нему.
Следственный изолятор.
К нему в следственный изолятор, да. Тоже увидели небольшое количество следов. Большая часть следов была скрыта одеждой. И только спустя неделю нам удалось зафиксировать те следы на его теле, которые к тому моменту остались. И спустя неделю мы составили акт визуального осмотра, который потом вошел в наше заключение и везде опубликован. Там, в частности, указано, что вся спина Игоря Шишкина была в ожогах, предположительно, от электрических проводов. Дело, по которому были задержаны ребята, оно не питерское, оно изначально пензенское. В ноябре, октябре 2017 года в Пензе было задержано 5 молодых людей. Как стало известно, только в конце января Они рассказали, что все это время, все эти несколько месяцев, уже в следственном изоляторе они подвергались пыткам. Из них выбивались показания об участии и организации, террористической организации «Сеть», анархической направленности. Также они обвинялись в том, что они планировали создать анархическое государство.
Ну, вот эти дела пензенские, тем не менее, вот ударили и по людям в Петербурге.
Да, это одно и то же дело. Там утверждается, что существует несколько террористических ячеек, две в Пензе, одна в Петербурге. Сейчас дела не объединены. Разумеется, и наше заключение, и мы писали заявление о преступлении, Виктор Флинков писал заявление о преступлении, адвокаты и многие люди писали. Власти не расследовали, ответы Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, иначе как издевательством назвать невозможно. Все доказательства, которые были у государства, уничтожены. Наши посещения фиксируются вообще-то на видеокамеры, всегда на видеорегистраторы. Виктор специально демонстрировал ожоги на камеры. Однако все эти видеозаписи не сохранились. Не сохранилась и одежда со следами крови Виктора. В результате в этом деле все, что есть заключение общественной наблюдательной комиссии, рабочей группы общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга и многочисленные адвокатские опросы.
Ну вот вы занимаетесь этими делами, Яна. Вот это вот посещение тюрем, следственных изоляторов, участие вот в этих делах от вполне такого официального органа, как общественная наблюдательная комиссия. А как-то вы для себя это связываете с деятельностью мемориала? Если кратко.
Да, конечно. Дело в том, что то, что мы делаем публичными какие-то... Как и мемориал, мы делаем публичными какие-то вещи, которые... спецслужбы предпочли бы скрыть, они в том числе хоть немножко обеспечивают безопасность этим людям. Например, по делу сети практически прекратились пытки с тех пор, как ситуация стала публичной. Всего один случай мне известно, когда накануне пресс-конференции в Москве снова пытали, по словам Дмитрия Пчелинцева, его пытали, чтобы он отказался от своих слов накануне нашей пресс-конференции. При этом методы не изменились. Уже с января по июнь у нас есть несколько жалоб на ФСБ, по СПБ и ЛО, где речь идет ровно о тех же методах, ровно о таких же пытках, но по другим делам. Угу. То есть только этих людей немножко защитили наша публичность.
Вот у меня вопрос общий к вам, коллеги. Вот правозащитники и обычные люди, не политики. А как вот эти люди относятся к вам? И как вы к ним? Вообще эти люди интересуются деятельностью правозащитной, в частности, мемориала, или нет, с вашей точки зрения? Или как бы правозащитники отдельно, а люди отдельно?
Очень трудно ответить на ваш вопрос, потому что я вообще не понимаю, что такое обычные люди. И тем более не понимаю, что такое правозащитники. И я очень четко и ясно понимаю, что свобода, честь и достоинство – это личный выбор каждого человека. И сегодня в России все больше и больше людей делают этот выбор. Все больше и больше людей принимают опыт внутренней личной свободы, да, в несвободном, чудовищно несвободном государстве. А кто такие обычные люди? Честное слово, не знаю.
То есть люди начинают интересоваться правозащитой, когда это вдруг неожиданно или вполне ожидаемо их касается? Или их детей?
Понимаете, с правами человека в России вообще все очень сложно. Я считаю, что их нет по одной простой причине, что в основе этого замечательного построения системы прав человека, в основе ее лежит одна простая аксиома – это право человека на жизнь. И эту аксиому сегодня в России нужно доказывать. Значит, она не аксиома, и все остальное построение, оно висит в воздухе. Зато в России сегодня очень четко существует государственное право на убийство. которая аксиоматична, и его почему-то никому не надо доказывать. Государство имеет право убивать своих граждан. И поэтому мне все-таки хотелось бы закончить с некоторой долей оптимизма, что когда в недалеком будущем, и я уверена, что это недалекое будущее, сегодняшние акторы террора предстанут перед судом за свои преступления, пытки, политические убийства, расправы по политическим мотивам, то к этому, это вот мой исторический взгляд на проблему, к этому обязательно будет дополнено обвинение в преступлениях по сокрытию документов и вещественных доказательств советского государственного террора. Чем они сейчас занимаются? И почему, тоже понятно. Потому что как бы залог своей сегодняшней ненаказуемости лежит в том, что они защищают палачей 30-х, 40-х, 70-х годов.
Ирина, я хотел бы вот прямо в прямом эфире подарить вам несколько газет, связанных с мемориалом, ну, не 30-летней давности, а где-то, вот, скажем, 92-й год, когда уже мемориал был вполне состоявшейся организацией, международной стала организацией. Вот, в частности, здесь такая была газета «Рейтинг», здесь есть публикации, в том числе с одним из сопредседателей мемориала, Прошиной Еленой. Здесь же есть тоже из «Невского курьера» публикации. Вот просто хочу вам это как бы передать. Может быть, это вам пригодится, как вот память о прошлом.
Большое спасибо. Это ляжет в архив Петербургского мемориала.
И у меня вопрос к Ирине Левинской. Вот как вы смотрите на все вот то, что сегодня прозвучало в эфире, с вашей точки зрения, оптимизм оправдан или нет?
Вы знаете, я боюсь, что я более пессимистично смотрю на эту ситуацию. То, что это произойдет, то, о чем говорила Ирина, то, что будет, в конце концов, суд, и все
и международный
преступники,
трибунал.
Будет международный трибунал, и преступники ответят за свои преступления чудовищные. В этом я не сомневаюсь, но я боюсь, что мне до этого не дожить.
Понятно. Два сообщения, которые я не зачитал. Первое сообщение от Никиты Сергеевича из Петербурга. 30 лет назад в Юпусоповском саду митинг был проведен при содействии Фонда культуры. Сад был полон народу, но размеры сада небольшие. Дата 14 июня была выбрана в память аннексии прибалтийских государств. Ну и второе сообщение. Меня критикуют резко, но я уже его зачитывать не буду. Обвиняют меня в том, что я не даю вам говорить. Перебиваю. Уходим. Это была программа «30 лет создания Петербургского мемориала». Ирина Флиги, Ирина Левинская, Яна Теплицкая были в эфире. Спасибо.
Это была программа «Петербург. Воскресенье».